Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему саранские школьники так рано начинают пить пиво? За что в Ижевске судят юного большевика? Приведет ли запрет на продажу икры в Дагестане к уменьшению браконьерства? Почему пенсионер Геннадий Лопатин за свой счет сделал новые ворота для музея Салтыкова-Щедрина? Это в первой части программы. Во второй. Челябинск. Кто на самом деле виноват в смерти курсанта училища штурманов Никиты Самитова? Самара. О гибели своего сына, солдата Григория Сосоева, мать узнала лишь через год. Пенза. Граждане начинают борьбу против уплотнительной застройки и выигрывают. Оренбург. Нужны ли настоящему путешественнику деньги? Саратов. Александр Романов 40 лет шел от Маркса ко Христу. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Саранск, Игорь Телин.
Это сейчас 1 сентября, вот День знаний. Посмотри, что здесь будет творить. Здесь будут 10-летние дети ходить пьяные. Вот здесь пиво напьются рядом со школой.
1 сентября – дата особая. Начало нового учебного года – праздник День знаний. Традиционно одна из главных проблем этого дня – обеспечение правопорядка. Школьники Саранск, в первую очередь старшеклассники, отмечают этот день, если не с крепкими спиртными напитками, то с пивом непременно. В некоторых соседних городах, Пензе, например, 1 сентября введен полный запрет на продажу любых алкогольных напитков. Саранские власти на такие радикальные меры не пошли. Продажа крепкого алкоголя и пива ограничена только в центральной части Саранска и только в то время, когда здесь будет проходить дискотека. В микрорайонах купить спиртное не проблема, только поискать торговую точку, где его продадут. А вот ученикам школы номер 33, расположенной в юго-западной части города, и искать ничего не надо. Недалеко от здания учебного заведения стоит круглосуточный торговый киоск, купить в котором пиво можно в любое время дня и ночи. Местные жители обеспокоены тем, что в непосредственной близости от школы, которую посещают их дети, расположена эта торговая точка. Примерно год назад они добились того, что киоск, который по старой привычке называют здесь комком, был закрыт. Однако прошло несколько месяцев, и он снова начал работать, и, как и прежде, в нем продается пиво, купить которое старшеклассникам большого труда не составляет. Новая волна борьбы местных жителей с этой торговой точкой успеха не принесла пока. Власти не обратили внимания на обращения горожан.
Ни директор школы, никому это не нужно, ни горано, министр сюда приезжал, сколько раз вот в этой школе был, никому это ничего не нужно.
Рассказала жительница улицы Роза Люксембург города Саранска Мария Сурайкина. Действительно, школу номер 33 уже много раз посещал министр образования Мордовии Василий Кадакин. По словам местных жителей, у него хорошие отношения с директором этого учебного заведения. Возможно, подъезжая к школе, в машине министра не видят ни самого торгового киоска, ни того, что на его витрине красуется несколько видов разнообразного пива, от безалкогольного до самого крепкого. Сам же директор Евгений Ливанов наотрез отказывается говорить об употреблении его учениками алкогольных напитков и почему-то все время переводит разговор на тему борьбы с курением.
Мы никогда не допускаем курения. А если это и наблюдается, то подвергаются эти случаи самому тщательному расследованию и обсуждению.
В отличие от директора, бывшие ученики этой школы более откровенны.
У нас проблем не было с этим. Напротив нашей школы комок. И на переменах бегали, покупали пиво, даже в каком классе, в 8-м, в 9-м. Покупали пиво, без проблем продавали и пили или за школой, или в соседнем дворике. Рядом со школой спортплощадка, и вокруг очень много кустов.
Ну а были такие ситуации, когда продавщица вот этого коммерческого киоска отказывалась продавать пиво? Видела, что вы несовершеннолетний?
Ну, было, конечно, такое, но очень редко. И даже если такое случалось, то мы просто давали деньги там взрослым, и они покупали нам пиво.
Спортивная площадка около здания школы, точнее кусты, окружающие ее, давно стали излюбленным местом времяпрепровождения любителей посидеть за пивом. Не только взрослых, но и некоторых школьников. Едва ли не каждый день здесь можно застать разновозрастные компании, причем не только вечером. По словам местных жителей, они и не помнят, чтобы в течение прошлого года эта площадка школы использовалась по прямому назначению, а именно для занятий игровыми видами спорта.
Взрослые, да, по субботам играют. Впоследствии вот здесь вот, я не знаю, сейчас сауна работает или нет, потом в сауне проводят время, а для детей никаких мероприятий внутри школы не проводится совершенно.
Может, что-то и изменится в новом учебном году, говорит Светлана Горшкова. Остается только гадать, будет ли использовать школа эту спортплощадку. А вот по поводу коммерческого киоска гадать не приходится. С началом нового учебного года количество покупателей увеличится. Малышам чипсы, карамели, газировка, старшеклассникам пиво. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. В стране бардак, народ живет плохо, надо что-то делать. Именно этой фразой дословно охарактеризовал идеи подсудимого свидетель-студент одного из ижевских вузов. В Ижевске начались слушания по уголовному делу против Александра Овчинникова, бывшего лидера ижевского отделения, ныне запрещенной национал-большевистской партии. Его обвиняют по части 1 статьи 280 Уголовного кодекса «Распространение материалов экстремистского содержания». В обвинении сказано, что 7 апреля 2007 года Александр Овчинников расклеил 3 листовки. Сам Александр утверждает, что листовки, фигурирующие в деле, он не писал, не изготовлял и не расклеивал, что их ему подбросили в момент задержания. Однако в деле есть добровольное признание. Вот как Александр Овчинников описывает обстоятельства, предшествовавшие появлению явки с повинной.
В коридоре надели на меня наручники и завели в другой кабинет. Шкаф, 2 стола и стул. И сейф. Больше ничего нет. Все. Тут заходят люди в масках. Двое было. И несут шприц и ампулу такую здоровенную, с прозрачной какой-то жидкостью. И сейчас колем, говорит, это укольчик, и все сам скажешь. Европейская конвенция же, говорю, запрещает. Я серьезно опасался. Он говорит, ну и че? Они меня сначала положили на стол грудью, а руки все за спиной. Может, думаю, сейчас там издеваться как-то будет. На пиджаке закатали рукав. Они говорят, давай говори, где, когда, как, с кем ты изготовил, распространил эти листовки. Вот когда все это было, этот пресс. В этот момент я не сознался. Мы, говорит, все знаем, нам, говорит, только подтверждение нужно. Сейчас, говорит, уколем, сам нам все скажет, сыворотка правды, говорит, волшебное средство. А потом они мне вообще мешок надели на голову.
Что за мешок?
А такой, как вот деньги носят инкассаторы.
Полотняный?
Полотняный, белый, да, льняной такой. Я сквозь него вот только очертания вижу, силуэты людей. Но я услышал 2 голоса.
Дальше, по словам Александра Овчинникова, пришел добрый следователь и убедил его написать явку, за что ему, мол, будет гарантировано условное наказание. То же самое посоветовал и адвокат, рекомендованный сотрудниками УФСБ. 7 апреля запомнилось Александру не только ударом сзади в момент задержания. Немного погодя, в одной из комнат Октябрьского РОВД ему пытались вложить в руки, закованные наручниками за спиной, какие-то листы бумаги. Кулаки он не разжал. А я, узнав от него об этом, задала вопрос начальнику управления МВД по борьбе с организованной преступностью Алексею Хорошавцеву, который вместе со следователем по особо важным делам 12 апреля текущего года выступил на пресс-конференции по поводу убийства в последних числах марта студента Стаса Карепанова бритоголовыми. Силовики тогда наотрез отказались признать даже сам факт наличия в Ижевске праворадикальных молодежных группировок. Однако какая-то команда по силовым структурам, по всей видимости, прошла, и экстремистов начали ловить. Об эпизоде задержания Александра Овчинникова 7 апреля я и спросила начальника УБОП.
В связи с чем 7 апреля был задержан Александр Овчинников, ваши сотрудники в том числе участвовали в неких процедурах, связанных с ним. Вы в курсе?
Мы сегодня говорим о какой теме, поэтому давайте мы не будем путать нашу пресс-конференцию одну и другую. Это первый момент. Второе, что такое некие процедуры? Это тоже...
Ну, я могу конкретно сказать, что там делалось.
Я бы не хотел вступать в эту полемику. Понятно. Сегодня будем говорить по той тематике, которая определена.
О том, что события тех дней явно носили характер кампании, говорит в суде сотрудник Октябрьского районного отдела милиции, начальник дежурной смены Сергей Сергеев.
После того, как сотрудники милиции привезли его, были найдены листовки. Были найдены в машине, точно уже сейчас не вспомню, в котором из двух этих случаев, потому что у меня там еще, я изменюсь клонину в сторону, там еще три смены подряд, в том числе и Шнайдер был. Я говорю, три смены подряд, это шло уже там, другие информации за сутки большие бывают.
Упомянутый Сергеевым Шнайдер – это хорошо известный в Ижевске неонацист, взрослый человек, имеющий несколько судимостей. А отношения нацбола Овчинникова с органами тоже имеют свою давнюю историю. Сотрудник территориального управления Федеральной службы безопасности Максим Урмацких, своего рода куратор Ижевского отделения НБП, в суде он дал такую характеристику своего знания о молодом партийце.
С 2002 года я знаю Александра, поскольку он очень часто ходил на всевозможные пикеты, митинги, мероприятия. У нас очень богатая, большая, несекретная база фотографий Александра с флагами НБП, с листовками, с раздачей газет «Лимонок». В неформальной обстановке я к Александру подходил, и мы общались неоднократно. Когда последний раз? Где-нибудь в 2007 году, весной, может быть, на каком-нибудь коммунистическом митинге. Но я сейчас я могу сдурняться, сказать. Этих митингов у меня тоже каждый месяц они идут, я на них присутствую.
Друзья Овчинников, бывшие 7 апреля с ним в одной компании, в суде меняют показания, данные ими ранее следователям ФСБ, объясняя это тем, что их объяснение записали не вполне верно. Сейчас они неохотно общаются с прессой. В кулуарах суда свое мнение о листовках, на которых базируется обвинение, согласился высказать только Денис, тоже студент, единомышленник обвиняемого.
Вот такую глупую листовку, насколько я как бы ее читал, он сочинить не мог. Во-первых, у него голова нормально соображает, логическое мышление работает. Он мог бы вкуснее придумать. Там совсем видно, что узколобы им товарищи из органов особо не заморачивались, просто это придумали.
Парадоксальным образом сейчас в Ижевске параллельно идут два судебных процесса. В одном двух скинхедов обвиняют по хулиганской статье в убийстве скейтбордиста и всячески замалчивают экстремистский характер нападения, а в другом по экстремистской статье обвиняют отошедшего от дел члена НБП. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Махачкала. Магомед Мусаев.
Природные ресурсы Каспия разграблены, рыбные запасы истощены, красная рыба выбита вся почти браконьерами.
Эколог и социолог Махачканинского института социальных исследований Магомед Багамедов не может сдержать своего возмущения неутешительным итогом промышленного освоения Каспия за последние десятилетия.
Рыбозаводы находятся на какой-то подпитке государства, но это незначительно. По сравнению с советским временем выпускается мальков в десятки раз меньше. Нерестовые площади, допустим, которые были, Агроханский залив или в районе Калмыкии и так далее, в результате вот этих непродуманных действий, они пришли в негодное состояние.
Добыча осетровых в Дагестане началась еще с незапамятных времен. Так, например, античные историки свидетельствуют о промысле остроносых рыб народом Каспиев, проживавшим на побережье Дагестана. В советский период добыча осетровых приобрела внушительные масштабы. Вырос целый ряд крупных рыболовецких поселков, специализировавшихся целиком и полностью на рыбном промысле. Рассказывает доктор экономических наук, заведующий отделом Института социальных исследований Дагестанского научного центра Российской академии наук Сергей Дахалян.
Одной из структурообразующих отраслей Республики Дагестан в советское время это было рыбное хозяйство. Это было мощное производственное объединение «Дагр» и «Пром». Наши рыбные промыслы были по всему побережью Дагестана, так называемые «Турали». Мы очень активно осваивали побережье, прибрежный лов. С середины 60-х годов, с начала 60-х годов где-то мы ушли ловить даже в Южный Каспий, добычу кильки осуществляли.
После развала СССР в Дагестане вместо продуманного рыбного промысла началась эпоха разнузданного браконьера. Рыбоперерабатывающие заводы стали приходить в упадок. Многие из них попали в частные руки. Прибрежные заводские территории были проданы под коттеджи. Созданием береговых погранзастав было решено усилить борьбу с браконьерством. Однако произошло то, что и следовало ожидать. На любом из рынков Махачкалы можно было спокойно приобрести икру и осетровых. Для тех же, кто проявлял интерес к источнику приобретения запрещенных рыбопродуктов, был заранее заготовлен удобный ответ. Мы реализуем конфискованную у браконьеров рыбу. В этом году вступило в силу новое постановление, запрещающее продажу конфискованной рыбы. Теперь весь запрещенный улов должен сжигаться. Однако, несмотря на штрафы, предусмотренные за несоблюдение этих постановлений, осетровые и икру можно все же встретить на столичных рынках Дагестана, не говоря уже о торговых рядах специализированных рыболовецких поселков. говорит продавщица осетровых на махачкалинском рынке номер 2.
Вы заставляете? А хорошо, если мы здесь не стоим.
О том, что, несмотря на полный запрет продажи осетровых и икры, эта продукция все же попадает на махачкалинские рынки, свидетельствует заместитель начальника рынка номер 2 Магомед Расул Магомедов.
Мы собрали свой контингент работников ответственных. И помимо этого, те люди, которые раньше торговали, их собрали, предупредили, пригласили участковую, пригласили милицию. Мы категорически запрещаем после того, как получили постановление, что запрет рыбы продавать на рынках. У нас строгий контроль за этим идет, но на сегодняшний день она как-то бесконтрольна. Вот те люди, которые привыкли, как-то умудряются принести сюда.
По мнению главного редактора газеты «Новый день» Мурада Исала Абдулаева, результатом новых постановлений станет лишь подорожание так называемой красной рыбы и черной икры, но из продажи она все же не исчезнет.
В какой-то мере может быть и поможет этот закон, да, уменьшить, но я думаю, регион у нас такой, что у нас очень сильно коррумпированные правоохранительные органы, поэтому очень трудно будет этот закон реализовать на практике. Если сегодня стоит икра, килограмм черной икры 15 тысяч рублей, завтра она станет 30 тысяч рублей. И в ресторанах, и кафе, везде она будет продаваться, скрытно будет продаваться. Официально продажа красной рыбы всегда была запрещена, да, но те всегда оправдывались, что это конфискована. По новому закону вся рыба, которая конфискована, она должна сжигаться, уничтожаться, чтобы не было аргументов, почему она продается на прилавках. В основном рыбный бизнес она контролировали силовые структуры разного рода. Но сегодня это, конечно, больше всего они потеряют этот бизнес. А простой народ все равно найдет, чем торговать, как выжить из этой ситуации. Конечно, очень много есть в прибрежной зоне, это Сулак, там другие, которые живут на рыбе, у них нет другой промышленности, другого заработка. Конечно, это очень большой удар для крестьянина. Дагестан ничего не получает от рыбы. Это, конечно, печально.
Как считает эколог Магомед Багамедов,
Москва пока не имеет стратегии своего экономического развития. И, естественно, такие не жизненно важные для нее вопросы, как вот положение дел там на периферии, она оставляет за объектом своего внимания. В Москве и вообще в России везде преобладают интересы монополий, интересы, может, отдельных лиц, может, конкретных корпораций каких-то. Там, где они продавливают, там эти интересы осуществляются.
Конечно, надо быть очень наивным, чтобы предполагать, что новое государственное постановление, очередное вроде бы ужесточение курса, направленного на прекращение хищнического отлова осетровых в Каспии, положит браконьерству конец. Если до сих пор силовые структуры были заинтересованы в систематическом непосредственном изъятии браконьерского улова с дальнейшей его реализацией в своих личных интересах, то теперь они, скорее всего, станут довольствоваться отступными, банальной взяткой. А на смену старым схемам сбыта осетровых придут новые. Магомед Мусаев для радио «Свобода» из Махачкалы.
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода».
В эфире «Вятка» и Екатерина Лушникова.
Очень удивилась, потому что такие люди приходят очень редко. А не хотите ли вы, чтобы я вам бесплатно сделал ворота?
С таким необычным предложением в музей Салтыкова-Щедрина обратился полковник в отставке Геннадий Лопатин. Работники музея ответили радостным согласием, рассказывает заведующая Марина Креницына.
Ну, мы-то, конечно, согласились, но, в принципе, мы не надеялись на то, чтобы что-то продвинется дальше. В апреле месяце Геннадий Яковлевич пришел, принес уже какие-то записи, свои зарисовки. В мае месяце проект уже практически был готов.
Работа над проектом заняла у Геннадия Лопатина полтора месяца. Образцом для новых ворот стала старая архивная фотография.
Ну вот попытался восстановить уже, исходя из этой фотографии, посоветовался с архитекторами, чертежи сам очертил. Ну а арки ворот сложно было, сделал металлическую конструкцию, на нее уже деревянные накладки и потом уже декоративное все это украшение.
Почти всю работу Геннадий Лопатин выполнил за свой счет.
Ну, если так говорить, то 1060, наверное, с учетом материалов и работ, откровенно говоря, для меня это дорого. Просто, наверное, обидно стало, что в настоящее время не могут при наших возможностях восстановить прежние ворота, которые раньше были красивые.
Власти об этом не думают, то есть они живут сегодняшним днем и живут. На самом деле мы убедились в том, что не только ворота радуют глаз, но и привлекают посетителей, вот честно говоря. Вот приходят, смотрят на ворота, а потом заходят в музей. Мы вот видели ворота, и хотелось бы узнать, что находится за воротами.
К сожалению, то, что находится за воротами, а именно сам дом музея Салтыкова-Щедрина, тоже нуждается в реставрации. В доме протекает крыша, рассохся пол, того и гляди, может обрушиться на посетителей потолок. Но чтобы привести все это в порядок, у пенсионера Геннадия Лопатина не хватит никаких денег. Ну а муниципальные власти не торопятся отремонтировать квартиру классика русской сатиры, рассказывает Марина Креницына.
То есть ходишь к пороге, обиваешь, говоришь о том, что вот желательно бы хотя бы сделать пол, хотя бы сделать заплатку на крыше, но это все куда-то уходит, никуда. Ушел, пришел, сказал, ушел, пришел, сказал. То есть это у меня уже сказка про белого бычка.
Если бы каким-то чудесным образом Михаил Евграфович узнал об этой истории с его музеем, наверное, он бы написал новую сказку.
Конечно, он бы не только высмеял, ни в одном произведении, да, во всех бы произведениях он как вот высмеял в 19 веке, открываешь книгу, понимаешь, что это 21 век, понимаешь, что вот это про наше правительство, про наше начальство, про наших всех вышестоящих и есть.
И недаром именно Вятку исследователи творчества Салтыкова-Щедрина считают одним из прообразов города Глупого.
Недаром Салтыков называл вятских жителей головотяпыми простодырами. Когда вот я говорю об этом, в основном студентам, они спрашивают, что такие, мы не такие. А когда я им начинаю расшифровывать, что наивные люди, во-первых, во-вторых, сначала скажем и сделаем, потом подумаем, они так подумают и говорят, а ведь правда, ну не только вятские, не только вся Россия такая. Я говорю, конечно, вся Россия такая.
Екатерина Лушникова из Вятки для Радио Свобода.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Беслане начался трехдневный траур по жертвам теракта, совершенного 3 года назад. Люди приносят цветы, зажигают свечи у здания школы, захваченной тогда боевиками, и на мемориальном кладбище. Митинги в память о жертвах трагедии проходят сегодня в Москве и Петербурге. В России отмечается День знаний, начало нового учебного года. По сообщению Рособразования, в школу идут около 14 миллионов детей. Безопасность сегодня обеспечивает около 300 тысяч милиционеров и военнослужащих. 48 детей, по последним данным, госпитализированы с подозрением на дизентерию в Ставропольском крае, сообщили местные власти. Еще 46 детей лечатся амбулаторно. По предварительным данным, причиной массового отравления стал некачественный кефир. В Волгоградской области сошел с рельса грузовой поезд, тепловоз и 4 вагона. Пострадавших нет. Была повреждена линия электропередачи. В результате было задержано движение нескольких поездов. В Ингушетии усилены меры безопасности, чтобы не допустить новых актов насилия. Возбуждены уголовные дела в связи с нападениями на сотрудников милиции в Назране и ее окрестностях. На Волгодонской АЭС от питания отключен единственный действующий энергоблок. Радиационный фон в пределах нормы. Причины случившегося устанавливаются. В Ираке обстрелу земли подвергся транспортный самолет, на борту которого находились 4 американских сенатора. Никто не пострадал. На юге Афганистана убиты свыше 20 боевиков, заявило командование коалиционных сил. По его данным, столкновение произошло в провинции Гельмент. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Слушайте корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы. Челябинск. Кто на самом деле виноват в смерти курсанта училища штурманов Никиты Самитова? Самара. О гибели своего сына, солдата Григория Сосоева, мать узнала лишь через год. Пенза. Граждане начинают борьбу против уплотнительной застройки и выигрывают. Оренбург. Нужны ли настоящему путешественнику деньги? Саратов. Александр Романов. 40 лет шел от Маркса ко Христу.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. В Челябинск на днях прилетает Валентина Самитова, мать погибшего курсанта Института штурманов Никиты Самитова. Она собирается ознакомиться с материалами уголовного дела, которые возбудили по факту доведения ее сына до самоубийства. Напомню, сначала в смерти Никиты Самитова ни руководство института Чувакуш, ни прокуратура, ни эксперты никого винить не собирались. Юноша повесился в туалете столовой института во время дежурства. В ходе предварительного разбирательства обстоятельств суицида уголовное дело решено было закрыть за отсутствием состава преступления. Только после настойчивых требований матери курсанта, а также проведенных по ее инициативе эксгумации и повторной экспертизы, дело возобновили и приступили к поиску виновных, говорит Валентина Самитова.
Я получила уведомление об окончании следствия и о моем праве ознакомиться с делом. Чтобы мне этого всего добиться, пришлось пережить много. Прежде всего, страшный момент в моей жизни – это эксгумация моего ребенка. Это был вынужденный шаг, потому что изначально, я не побоюсь этих слов, присутствующий при осмотре места происшествия сам лично прокурор Двинянин не принял мер ни к фиксации, регистрации, так скажем, следов преступления и впоследствии к его раскрытию. Это и послужило поводом к эксгумации. Чтобы мне этого добиться и провести это все, пришлось обращаться, писать жалобы как главную военную прокуратуру, так обращаться к генеральному прокурору России, общественную палату, обращаться к думцам.
Расследование продвигалось крайне вяло. Только после жалоб, которые Самитова направила на имя генпрокурора России Юрия Чайки и главного военного прокурора Сергея Фрединского, прокуратура заменила следователя Федосеева Олегом Хабиным. С тех пор дело пошло живее. Однако у матери Никиты до сих пор много вопросов к руководству училища и к военному прокурору Двинянину.
Очень много возникает опять вопросов к следствию. Именно прокурор Двинянин, именно к нему прежде всего. И, конечно же, остаются вопросы к руководству училища. Они мне не оставляют никакого ни выбора, ни шанса. Я до сих пор не получила личного дела. Личного дела нет в военкомате. Нет моего ребенка, не было его. Я до сих пор не получила никаких ни страховых выплат, ничего, ни на что не имею права. Тот памятник, который привез командир роты Тюменцев, я отправила назад. Этот 50-сантиметровый памятник, на котором нет места фотографии, извините, нет ни даты смерти, ни даты рождения, ни расшифрованной инициалы.
Памятник размером 50 сантиметров без фотографии и дат не первое, что пришлось терпеть Валентине Самитовой от руководства Чувакуша. Когда она приехала туда после гибели сына и похорон, ее встретили довольно нерадушно, рассказывает журналист Александр Дыбин, сопровождавший Валентину Валентиновну во время ее визита в военный институт, в котором погиб Никита.
Мы пришли с Валентиной Валентиновной в Чувакуш, нас встретил начальник училища. Сначала были какие-то протокольные фразы, как-то пытался выйти из ситуации, а потом мы пошли с Валентиной Валентиновной к командиру роты. Он уже был более агрессивный, он моментально начал с наезда, что вот в Челябинске живет сестра Никиты, почему вот она ничего там никак не делала, почему Валентина Валентиновна, в общем, якобы заставляла его учиться. Просто начал ее прессинговать очень так жестко. И буквально через 15 минут у Валентины Валентиновны случилась истерика. И в слезах оттуда выбежала.
В начале августа стало известно о том, что прокуратура предъявила обвинение двум бывшим курсантам Чувакуша. На днях выяснилось, что круг обвиняемых расширился до 4 человек. Их фамилии по-прежнему держат в тайне. Между тем, правозащитники из межрегиональной ассоциации «Агора», работающие в качестве адвокатов пострадавшей стороны, считают, что попытка замкнуть поиск виновных исключительно на рядовых первокурсниках в корне неверна, говорит Павел Чиков, председатель ассоциации «Агора», кандидат юридических наук.
Мы
поставили перед собой задачу не только добиться привлечения к ответственности конкретных исполнителей, но и добиваться ответственности руководства, в данном случае начальника училища, а также его заместителей по воспитательной работе, а также психологов, которые там есть, потому что на них приказами Министерства обороны, законодательством возложены обязанности по обеспечению надлежащего процесса обучения, исполнения воинской обязанности, надлежащего психологического и физического состояния учащихся в данном случае училища. И по нашему мнению, и из тех материалов уголовного дела, с которыми мы ознакомлены, и вот в ближайшее время мы ждем ознакомления со всем уголовным делом, можно, вне всякого сомнения, говорить о виновности руководства, которое допустило такую ситуацию.
Надо добавить, что первоначальная версия офицеров института о том, что Никита покончил с собой из-за нежелания учиться, рассыпалась как карточный домик. Это случилось, когда стали известны результаты последней психолого-психиатрической экспертизы. Она подтвердила, что юноша хотел и мог учиться в Чувакуше. Теперь руководству военного вуза будет вдвойне сложнее найти оправдание этому ЧП. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Иногородние солдаты, проходящие срочную службу в воинских частях, расположенных на территории Самарской области, все чаще говорят о случаях неуставных отношений, сообщают в самарской антимилитаристской группе. Не выдержав издевательств со стороны старослужащих, покончил с собой рядовой из Калмыкии Григорий Сосоев, призванный в декабре 2004 года в Самарскую воинскую часть 61-819. О гибели сына Булгун Сосоевой сообщили только в мае этого года. Первые полгода службы от Григория Сосоева, находящегося в учебной части, приходили письма, в которых говорилось, что все у него нормально. Все изменилось после перевода в мае 2005 года в воинскую часть 61-819. Григорий Сосоев писал из части родственникам: «Кормят плохо, климат плохой, у меня ноги гноятся от такого климата. Санчасть здесь тоже плохая. Ходил на перевязку, а там просто зеленкой обработали и все. Когда нужно намазать мазь от гноя и перевязать бинтом? Я говорил врачу, а он послал меня. Как это понимать? У меня терпения уже нет терпеть унижение офицеров». Конец цитаты. Григорий Сосоев просил мать и родственников писать ему почаще. Ему писали, но, судя по всему, писем из дома он не получал. В июне 2005 года Григорий Сосоев убежал из армии, самовольно покинув воинскую часть. Ему удалось добраться до дома. Булгун Сосоева отвезла Гришу обратно в часть, боясь, что его осудят и отправят в дисциплинарный батальон. Женщина лично разговаривала с командиром части и просила перевести сына на службу в другую часть. Как только Григорий Сосоев вернулся в часть, он был сразу вызван в военную прокуратуру, где следователь сообщил, что теперь ему придется служить на год дольше за самовольное оставление воинской части. Из военной прокуратуры Григория Сосоева отправили в ту же Самарскую военную часть 61-819. В сентябре 2005 года Григорий писал домой, что их направили на сбор лука в Волгоградскую область. Оттуда он снова сбежал и оказался у двоюродного брата. Брат снова отправил Григория назад в часть. Последнее письмо от Григория Сосоева родственники получили в октябре 2005 года. В 2006 году Булгун Сосоева, беспокоясь о судьбе сына, через военкомат Калмыкии сделала запросы в воинскую часть 61-819. Военные соизволили ответить военкомату только в апреле этого года. Командир воинской части Киндеев сообщил в письме, что рядовой Григорий Сосоев исключен из списка в части приказом от 17 июля 2006 года в связи со смертью. 23 ноября 2005 года сотрудниками Ленинского РОВД Самары был обнаружен труп неопознанного мужчины, покончившего жизнь самоубийством. Как сообщил в письме к Булгун Сосоевой командир воинской части, в ходе проверки была установлена личность погибшего. Им оказался рядовой Григорий Сосоев. Матери погибшего солдата военные сообщили, что ее сын вел антиобщественный образ жизни и жил на помойке. Булгун Сосоева считает, что военные скрывают правду о том, что ее сын покончил с собой из-за издевательств старослужащих, говорит активист самарской антимилитаристской группы Виталий Адаменко.
Раньше, когда только в прессе стали появляться сообщения о таких случаях, когда стали появляться художественные произведения, например, «Сто дней до приказа» или «Дисбран», люди пристально смотрели за этим случаем. Мы всех волновали эти случаи. Но сейчас эти случаи стали в порядке вещей. Сейчас к ним внимание ослабло. Сама система армии такова, что дедовщина неискоренима. То есть она, несомненно, присуща армии. Она присуща тому коллективу, в котором действует жесткий закон. Не хочешь – заставим, не можешь – научим. При такой системе не может не быть дедовщины. И я открыл роман Куприна «Кадеты». Там тоже описывается, может быть, не в такой степени, но все равно они есть.
Военные отказались комментировать ситуацию с гибелью в Самарской воинской части солдата из Калмыкии. Членам Самарской антимилитаристской группы стало известно, что в военном госпитале Приволжско-Уральского военного округа сейчас находится на лечении еще один солдат-срочник из Калмыкии. У него отбиты почки и ему грозит ампутация пальца. Фамилию солдата воинское начальство скрывает, продолжает активист Самарской антимилитаристской группы Виталий Адаменко.
Замолчает и как-то не отвечает на вопросы по поводу таких случаев, ну, потому что он чувствует себя сильнее, чем несколько лет назад. Общественное мнение, общественное внимание слабее. То есть они чувствуют, что они не обязаны отчитываться перед обществом. Произошло и произошло, и никому никакого отчета давать не обязательно.
Виктор Андреевич, фамилию по его просьбе не называю, приехал в Самару из Москвы, чтобы просить военных перевести сына служить в часть в родном городе. Над новобранцами издеваются старослужащие, а обращаться в военную прокуратуру солдаты боятся, рассказал Виктор Андреевич.
Я рад, что армия ко мне никак не относится. Все предельно просто. Когда ты выходишь из призывного возраста, лишний повод радоваться. Потому что как можно относиться к армии, где калечат людей? Кто там говорил? Чуковский, по-моему, что в России надо жить долго. Сам дожил до 85 лет, чтобы увидеть какие-то минимальные перемены. Ну, конечно, когда-то всем хотелось, чтобы она была профессиональной. Я думаю, и по сей день это является оптимальным каким-то решением. В армии должен служить профессионал. У нас же, как сказать, как в капле воды отражается океан. Достаточно посмотреть в России куда угодно для того, чтобы понять, какая армия. С тем же успехом с вами можем сейчас об образовании поговорить. Ответ будет примерно один и тот же.
Рядом с Самарским областным военкоматом мне удалось побеседовать с Максимом Денисовым. Бывший студент, а сейчас призывник, не скрывал своего оптимизма по отношению к военной службе. Молодой человек, фанат телесериала «Солдаты», с восторгом рассказал, что мечтает о службе в армии.
Я, конечно, пойду. Тем более я боксер, мне надо. В ВДВ пойду, на годик послужу. Но это, как сказать, светлые мечты каждого мальчишки, я так думаю. А вот куда попаду, туда попаду. Долг священный. Надо это все с корня рубить, как говорится, чтобы дедовщину искореняли. От властей, что ли, зависит там.
Ровесник Максима Денисова, другой самарский призывник Игорь Аксенов, имеет другую точку зрения.
Армия должна быть контрактная, я так считаю.
В этом году более 10 солдат обратилось с жалобами к членам самарской антимилитаристской группы. Правозащитники говорят, что реально число пострадавших от неуставных отношений в армии гораздо больше. Просто не все солдаты имеют возможность рассказать о нарушениях прав человека в воинских частях. Члены Самарской антимилитаристской группы предложили руководству Приволжско-Уральского военного округа провести бесплатные юридические консультации для солдат срочной службы. Однако инициатива правозащитников осталась без ответа. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Пенза. Наталья Котова.
Судились уже 2 года, на 3-й пошло. Суд нас удовлетворил нас частично. Строительство 16-этажки запрещено. Сейчас у нас дело рассматривается приставами. Подано заявление в связи с тем, что как была аварийная ситуация, так она и есть. В случае пожара ни одна машина к дому не подойдет. В связи с тем, что строительная компания нарушила, неправильно построила забор, должны быть были проемы. Это все отсутствует.
Это рассказ Зинаиды Лысенко, руководителя инициативной группы женщин, боровшихся с незаконным строительством элитной многоэтажки в историческом месте Пензы, где расположены сквер, дом-музей народного творчества и монумент в честь погибших во время Великой Отечественной войны. Строительная компания, несмотря на судебные разбирательства, все же оградила предполагаемое место строительства забором, при этом повредив памятник, в основании которого заложены капсулы с землей из тех мест, где сложили головы уроженцы Пензы, продолжает Зинаида Лысенко.
Была спортивная площадка, сделана все, ее все изуродовали, куда что вывезли, непонятно. И до сих пор так ее и не восстановили. Это надо около святого места, около памятника сделать туалет. В том году была назначена судебная экспертиза. Она проходила где-то 3 месяца. И было выявлено, что в большинстве квартир инсоляция и освещенность будет нарушена при строительстве 16-этажки.
Однако строители не намерены сдаваться, рассказывает Людмила Ягодина.
Они обещают, мы покрасим стены белым цветом, будет отражение, и у вас будет.
Инициативная группа выступила с встречным предложением. Выкрасить стены многоэтажки, если ее все же возведут, золотистой краской, как церковные купола. Строительная компания решила, что над ней издеваются, рассказывает Людмила Ягодина.
Мужество жильцов нашего дома, это 2 года, вот 3-й сейчас год идет, они боролись, они так материально затратились, они по 7 тысяч. тысяч внесли для того, чтобы вот отстоять. И до сих пор продолжают бороться. Это редкость. И поэтому я думаю, что мы хоть такую победу одержали.
Но далеко не все жители домов, прилегающих к спорному участку городской территории, так оптимистичны. Некоторые из них считают, что строительная компания заняла выжидательную позицию и спустя время выполнит задуманное, проигнорировав решение суда, запретившее строительные работы. К тому же стало известно, что строители уже заплатили Горзеленстрою 200 тысяч рублей за вырубку 66 вековых деревьев на территории сквера, да и забор, ограждающий территорию предполагаемого строительства, убирать никто не спешит. По словам местных жителей, они уже видели рассерженных граждан, приезжавших посмотреть на строительные работы, которых нет. Видимо, это были те, кто уже внес деньги на покупку жилья в новостройке. Для Радио Свобода Наталья Котова, Пенза.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова. Чем больше путешествуешь, тем больше познаешь других людей, тем больше воспитываешь в себе хороших человеческих качеств. Главное – это воля и цель, а помощь всегда будет. Путешественник Алексей Орлов.
В основном мне люди помогали. Было нужно в какой-то город попасть, то машины сами останавливаются. Попутки все и останавливаются, везут куда надо. А если тебе не надо ехать, значит, тебя ни одна машина не возьмет.
С собой Алексей Орлов денег никогда в дорогу не берет. Только документы, палатка и сменная одежда. Одна пара обуви. А прославился он еще 12 лет назад, когда в 95-м с двухпудовым крестом в руках прошел от Челябинска до Москвы и из столицы до Владивостока. Это было его первое крупное путешествие по стране, и запомнилось оно больше реакцией жителей разных городов на его появление. В Перми его прямо с вокзала увезли в психдиспансер. Видимо, внешняя схожесть путешественника с героем старинной былины смутила встречающих. Отпустили после разговора с врачом. В другом городе называли дьяволом и боялись пускать в церковь.
Зашел, свечку зажег, поставил. И тут, так сказать, священник бежит, бегом иди отсюда, с этого храма. Ну, свечку поставите, как говорится, до свидания.
Алексей Орлов – геолог по образованию, поэтому жизнь в дороге для него – дело привычное. В перерывах между маршрутами живет с семьей в Миассе Челябинской области. А в этом году своей отправной точкой он выбрал Оренбург. Верит в силу чисел региона – 56.
Сколько событий происходит, у меня здесь шестерка, девятка, пятерка. Вот, во-первых, я в 65-м году родился. Потом у меня в 95-м году путешествие началось с этим, с крестом большим.
Теперь, подкрепившись оренбургской числовой магией, Алексею Орлову предстоит преодолеть около 4000 километров. Впервые на велосипеде.
Велосипедистов-то много бывает, да, тут ездят. Они как эти паспортины, а я все-таки философски, мне больше сказать, еще поход. Не просто мне не цель, так сказать, от точки до точки доехать. Ну и как-то, наверное, всегда в каждом регионе будет в нужное время, нужно сейчас проехать. И вот это, наверное, сближение с природой мне важнее.
В этом году маршрут странника лежит через Башкирию в Сибирь. Уфу, Челябинск, Курган, Тюмень, Омск, Кемерово, намеренно объехать по кругу или по периметру. Когда возвращаешься в исходную точку замкнутой линии, тем самым как бы разрываешь ее, говорит Алексей, и сразу находишь ответы на многие вопросы, что накопились в душе. А самое главное в этом году – искупаться в Байкале. Только тогда он половину своей духовной миссии выполнит, считает странник. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саратов. Ольга Бакуткина. 40 лет назад, в 67-м году, первокурсник исторического факультета Саратовского университета Александр Романов познакомился со студентом юридического института Олегом Сениным. Так в Саратове возникла подпольная группа революционного коммунизма.
Альчишки были безусы, бравары и корнеты, мальчишки были безумны, к чему им мои советы? Лечиться вы им, лечиться, на кислое ездить воды, они ж по ночам отчизна. Тираны, заря свободы.
Я уже в исторических книгах
советского периода видел постоянное разночтение, желание понять, какая же из этих сменяющих друг друга концепций соответствует реальности, действительности, вот привела меня к оппозиционной деятельности. Читали самоиздательскую литературу, писали свои статьи на актуальные темы и пытались их распространять.
Истина, которую осознали юные подпольщики, состояла в том, что декларируемая официальной идеологией общества социализма в Советском Союзе представляла собой государственный капитализм, где все средства производства и власть принадлежат совокупному собственнику – партноменклатуре. Целью подпольной группы была революция, но бескровная. Осознавшие истину сограждане сами должны были выбрать и совершить переход от одной формации к другой. К 70-му году группа насчитывала более 100 человек в вузах города и сотрудничала с аналогичными группами в других городах. Именно в 70-м Сашу Романова арестовали ночью на квартире у друга, с которым они вместе размножали антисоветскую литературу. В ходе процесса было осуждено 6 человек. Александр Романов приговорен к 6 годам тюрьмы.
Нет, я не могу сказать, что это было несчастьем. Это скорее было вот то испытание, благодаря которому я и практически все мои друзья пришли к, на мой взгляд, более существенным, более глубоким взглядам на жизнь.
6 лет во Владимирской тюрьме и мордовских лагерях, где Александр Романов встречался с Владимиром Буковским, Кранидом Любарским, осужденными по делу Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа, лишили молодого революционера веры в коммунистическое будущее человечества.
Уже в первый-третий срок я расстался с той концепцией, которая надо мной вот тяготела чуть больше 20 лет, а над моими соотечественниками до 91-го года такое социалистическое и коммунистическое мировоззрение. Вот, я в нем разочаровался и больше никогда не возвращался к этим кумирам своей молодости. Меня стали интересовать проблемы, которые я считал более важными, более существенными. Это проблема смысла жизни, а на этот вопрос, наверное, более всего ответа дают религиозные концепции. Религия – это связь с абсолютным. Это то, что человеку может дать почувствовать, что его существование не бессмысленно и не ограничивается вот строением какого-то идеального социального порядка.
После тюрьмы Александр Романов работал сторожем-экспедитором химчистки, а в 91-м, после реабилитации, восстановился на историческом факультете университета и окончил его в 46 лет. С женой, художницей Любовью Романовой, и двумя дочками он жил в домике, окруженном садом. Дочки выросли. Умерла жена, оставив радостные яркие полотна, запечатлевшие счастье простого бытия. Недавно в доме был пожар, поэтому мы разговариваем в саду, непростом, библейском.
В 50-м псалме Давида есть такая строка: «Окропи меня иссопом и очищися». Так вот, иссоп рос у меня на участке. Такая вот травка, которая росла на святой земле еще 3,5 тысячи лет назад. А сейчас она исчезла. Растет здесь на участке сныть, который в течение 3 лет питался преподобный Серафим Саровский. Я очень доволен тем, что здесь растет мелисса, потому что по некоторым источникам Московскую Русь называли краем ладана и мелисс.
На руки хозяину прыгает белый ласковый кот.
Кроме кота никого. У меня был пес очень хороший, был искусен бойцовыми собаками и погиб. Бегают тут ежики, летают летучие мыши с наступлением сумерек. Сегодня утром на столбе сидел дятел, стучал. Иногда горлинки.
Отношение к революционной молодости у Александра Романова созвучно стихотворению Даниэля.
Дожди, дожди коснулись щек, грустя деревья порыжели. И был открыт никчемный счет моих побед и поражений. Струилась осень, день за днем, менялась летняя палитра, а я вовсю играл с огнем и тайно жаждал опалиться. И не за то, что я кричал, меня сойдясь осудят судьи, за то, что на свою печаль, как пластырь, клал чужие судьбы, за то, что я, сойдя с ума, не пощадил чужого сердца, а суд, законы и тюрьма всего лишь кнут. Всего лишь средство, возмездие за тайный грех, за то, что, убивая, выжил. И вот зима, и страшен снег, запятнанный капелью рыжей.
Скрипит в саду ворот старого колодца. Внизу у подножия холма шумит суетный город. Забытая идея революционного преобразования общества, но осталась вера в то, что идеал живет в душе каждого человека, вот только обретение его — тяжкий духовный путь, пройти который готов не каждый.
Повторяется шепот, повторяй, следы, никого еще опыт не спасал от беды. О, доколе, доколе, и не здесь, а везде будут клоддовы кони подчиняться узде, и все так же не проще. Век наш пробует нас, можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, тот назначенный час.
Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я как командующий сделал бы все, чтобы эти люди были наказаны и не ушли от этого.
Мне тяжело. Мне так больно, что приходится покинуть мой дом.
Могло быть и больше посетителей, но очень большое скопление людей многих не отвратило.
Мы направляемся в Кербилу. Слава Аллаху, на дороге все спокойно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 11665, 11815, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.